Приветствую вас, дорогие друзья. В конце прошлого века жил человек, которого называли по-французски «мсье Манжту», что значит «господин всеядный». Его настоящее имя – Мишель Латита. Он прославился тем, что поглощал в огромных количествах несъедобные материалы – металл, стекло, резину – хотя при этом он умудрялся жаловаться, что, например, вареные яйца и бананы вызывают у него несварение желудка. Он ел металл, стекло и резину и жаловался на вареные яйца и бананы. За годы своей выдающейся карьеры, если это так можно назвать, Манжту съел... Хорошо, что вы сидите. 18 велосипедов, 15 магазинных колясок, 7 телевизоров, 6 подсвечников... Две кровати, одну пару лыж, я не знаю, по-видимому, лыжный спорт его не привлекал, один гроб, один компьютер, 400 метров цепи и, я не шучу, один самолет. Да-да, вы не ослышались, в течение 2 лет он день за днем съедал по 1 килограмму измельченных материалов от легкомоторного самолета Cessna-150. С 1959 по 1997 годы Манжту съел всего около 9 тонн металла. Как у него это получилось, спросите вы? И я отвечу, по кусочкам. Он пил много воды, принимал некоторое количество масла, чтобы смазывать свой пищеварительный тракт, затем распиливал желаемые объекты на небольшие кусочки или иногда перетирал некоторые из них в пудру, смешивал их с другими видами пищи, например, с йогуртами. И так вот кусочек за кусочком он смог съесть то, что было съесть очень трудно. Я полагаю, что перед нами с вами стоит похожая задача. Нам нужно переварить неперевариваемое. Нам предстоит разобраться в теме духовного роста. Говорить о духовном росте вообще очень сложно, потому что это очень обширная тема. Мы не смогли бы ее проглотить целиком. Но если ее разделить на маленькие кусочки, вот именно это для нас и делает второе послание Петра. Апостол Петр разделяет процесс духовного роста на несколько простых и удобно поглощаемых кусочков. Давайте прочитаем второе послание Петра, 1 главу с 3 по 7 стихи. Второе послание Петра, 1 глава с 3 по 7 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, что в этом тексте говорится о духовном росте. В последнем стихе, который мы прочитали, в 8 стихе говорится, «если это в вас есть и умножается». То есть определенные качества присутствуют и возрастают, умножаются. Это и есть процесс духовного роста. В 3 стихе обозначено, чем обеспечен успех в духовном росте. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». В 4 стихе назван главный ресурс духовного роста. Это священное Писание. Дарованы нам великие и драгоценные обетования. Это и есть Слово Божье, обетование, Библия. Великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через Слово Божье, сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Главный ресурс, основной инструмент, самая большая сила в процессе духовного роста заключается ни в чем ином, кроме как в Слове Божьем. И об этом вчера вы слышали уже проповедь о центральной роли Писания в духовном росте. Сегодня мы обратим внимание на следующие стихи с 5 по 7. И в этих стихах обозначены ступеньки духовного роста или процесс духовного роста. Давайте еще раз прочитаем эти слова. «Поскольку от божественной силы Его уже дано вам все, что нужно для жизни и благочестия, поскольку Бог своей силой обеспечил уже все, что нужно для вашего успеха в духовном росте, и Он сделал это через Священное Писание», 3-4 стихи, «поскольку это так, то и вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Согласно этому тексту, процесс духовного роста складывается из 8 ступеней. Складывается из 8 ступеней. Мы постараемся понять смысл каждой ступени. И очень важный момент, постараемся разобрать ошибки, связанные с этой ступенью. То есть, какие ошибки мы иногда допускаем, пренебрегая той или иной ступенью духовного роста, и из-за этого терпим поражение. Итак, давайте начнем по порядку разбираться с тем, из каких шагов складывается духовный рост. Первая ступень духовного роста – это вера. Вера. В 5 стихе сказано, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. С чего начинается рост? Если мы говорим об обычном физическом росте, то с чего он начинается? Ну, наверное, с рождения. Точно так же и духовный рост начинается с духовного рождения. То, что еще не родилось, не может расти. Точно так же и в духовном отношении. Тот, кто не родился духовно, не может духовно возрастать. И это духовное рождение происходит именно через веру. Поэтому на первом месте поставлена вера. Покажите в вере вашей добродетель. То есть с этого все начинается, от этой ступени мы с вами отталкиваемся. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи сказано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Кто родился от Бога? Верующие во имя Его. Именно через веру происходит духовное рождение. Когда мы верим Слову Божьему, верим тому, что Господь нам пообещал, верим в Евангелие Иисуса Христа, то есть в ту истинную весть, которую Он нам принес – о спасении, о Его жертве за наши грехи, о нашем оправдании. Когда мы верой принимаем Слово Божье, тогда в нашем сердце происходят чудесные перемены. Господь силою Святого Духа изменяет нас изнутри, и духовно мертвого человека делает духовно живым. Через веру мы рождаемся свыше, или по-другому можно сказать, заново рождаемся. Итак, в первую очередь нам нужно родиться свыше. С этой ступенью связана следующая ошибка – неверие. Неверие. Мы иногда пытаемся расти духовно, когда еще не родились. Мы приходим в церковь, мы еще не пережили духовного рождения, но мы пытаемся воспринимать какие-то советы, касающиеся духовного роста, советы, относящиеся к христианам, к детям Божьим. Мы пытаемся пользоваться этим, и у нас ничего не получается. Мы пытаемся расти духовно, не пережив духовного рождения. Или мы применяем эту же идею к другим людям. Мы пытаемся взращивать другого человека духовно, тогда, когда он еще не обрел настоящей веры. Одна женщина как-то находилась в больнице, сильно страдала, ей было очень плохо, ей было очень трудно. И вот к ней пришла одна православная женщина. И одна наша сестра стала свидетельницей их разговора и потом рассказала эту историю. Так вот, эта православная женщина стала учить ту страдающую, болеющую женщину. Она стала говорить ей, «Страдания посылает нам Бог, чтобы мы научились другим людям сострадать». И вот она всячески ее увещевала, как нужно переносить страдания. Но проблема в том, что хотя эти слова правильные, Действительно, страдания Господь может нам посылать, чтобы мы научились сострадать другим людям. Но проблема в том, что та первая женщина, судя по всему, еще не обрела настоящей спасительной веры. У нее не было признаков духовного рождения, не было признаков настоящего чада Божьего. Она была обычным неверующим человеком, формально религиозным, лишь настолько, насколько это требует приличия. Так вот, вторая женщина пыталась говорить о духовном росте тому человеку, кто еще не пережил духовного рождения. Точно так же и мы с вами иногда допускаем такую ошибку. Позвольте спросить вас, родились ли вы духовно? Раскаялись ли вы в своих грехах? Сделались ли вы учеником Иисуса Христа? Если нет, то это вам нужно сделать в первую очередь, потому что вы не сможете возрастать духовно, вы не сможете развиваться в своих отношениях с Богом, вы не сможете просто жить духовной жизнью, если вы не родились духовно и не стали чадом Божьим. Обратитесь к Иисусу Христу, уверуйте в Евангелие, склонитесь перед Ним, не отклоняйте Его призыв, когда Он призывает вас к себе. Раскайтесь в своих грехах и примите верой спасение Иисуса Христа. Итак, первая ступень духовного роста – это вера. Давайте посмотрим на следующую, вторую ступеньку в духовном росте. Вторая ступень духовного роста – это добродетель. Добродетель. Пятый стих продолжается такими словами. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель». Что такое добродетель? Некоторые люди думают, что добродетель – это добрые дела, но это не то же самое, что добрые дела. Добродетель – это противоположность пороку. Что такое порок? Порок – это не просто злые дела, это стремление к злу, это ориентация на что-то греховное. Добродетель точно так же, как противоположность порока, это стремление к добру, это выбор того, что правильно – это желание исполнять волю Божью. Это именно стремление и выбор. И вот это качество, добродетель, характеризует мотивы человека. Мотивы человека. Таким образом, на второе место после веры поставлена категория мотивов. Добродетель. Почему добродетель поставлена на первое место сразу вслед за верой? Напомню, что добродетель – это правильные мотивы, а именно желание угождать Господу. Добродетель поставлена на первое место вслед за верой, потому что без правильных мотивов все остальное пойдет наперекосяк. Если в нашем сердце нет правильного стремления, правильного мотива угождать Господу, то все остальное пойдет наперекосяк. Ну, например, давайте посмотрим на следующую ступеньку. Мы будем говорить уже скоро о следующей ступеньке, о знании. Но ведь знание можно получать с неправильными мотивами, правильно? Можно получать знания даже из Библии, из чтения Библии, из посещения конференций, из посещения разного рода учебных программ и учебных заведений. Можно приобретать духовные знания с неправильными мотивами. Ну, например, чтобы козырнуть своими знаниями в каком-нибудь разговоре, или чтобы кого-то заткнуть за пояс в споре, или чтобы не выделяться своим невежеством в христианском кругу, или чтобы обличать других людей и выискивать в них недостатки. То есть даже знания можно приобретать с неправильным мотивом. Следующая ступенька будет воздержание, но и воздерживаться от греха тоже можно с неправильными мотивами. Ну, например, некоторые наркоманы ищут помощи, когда им становится некомфортно, когда им становится плохо жить, когда последствия наркомании ударяют по ним. И это понятно, и это хорошо. Господь использует это для того, чтобы некоторых людей обратить к себе. Но у некоторых людей все останавливается вот на этом мотиве. Только лишь ему сейчас некомфортно, ему хочется, чтобы ему было чуть-чуть полегче, чуть-чуть получше, чуть-чуть покомфортнее. Поэтому они идут в реп-центр, проходят реабилитацию. И когда им становится комфортно, они очистятся немножечко от наркотиков, свою жизнь чуть-чуть приведут в порядок. Они выходят оттуда и к чему возвращаются? К тому же самому. Они снова бросаются опять в пучину греха и наркомании. Почему? Ну, потому что изначально у них мотив воздержания от греха был просто для того, чтобы им стало получше, чтобы свой комфорт наладить. Точно так же и во всех остальных вещах. Мы можем все остальное, все остальные ступени духовного роста проходить и как бы пытаться приобретать с неправильными мотивами. Поэтому в первую очередь Писание заставляет нас проверять свои мотивы. Почему я делаю то, что я делаю? Почему я стараюсь приобретать духовное знание? Почему я изучаю Священное Писание? Почему я посещаю конференции, подобные вот этой вот молодежной конференции «Решено»? Почему я прихожу в церковь и на группу изучения Библии? Что меня тянет вот в тот христианский круг общения? Почему я это делаю? Делаю ли я это для себя, чтобы просто мне было более приятно, потому что мне там приятно находиться, или потому что это что-то мне даст какие-то дивиденды? Или же я делаю это ради Господа, чтобы угождать Ему, чтобы исполнять Его волю, чтобы в моей жизни прославлялся Христос? Это, как вы понимаете, совершенно разные мотивы. И результат тоже будет разный. Даже результат от чтения Библии будет разным, в зависимости от того, с каким мотивом вы читаете Библию. Делаете ли вы это именно для того, чтобы исполнять волю Божью, преображаться в образ Христов и прославлять Господа своей жизнью? Или же вы делаете это с каким-то эгоистическим, своекорыстным мотивом, мотивом, направленным просто на себя, на свое удобство? Результат будет совершенно разным. Поэтому мы должны проверять свои мотивы, почему мы делаем то, что мы делаем. В послании к Колоссянам, 1 главе 10 стихе, апостол Павел молится о верующих. Колоссянам, 1 глава 10 стих, он говорит: «Чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Вот что должно быть нашим главным мотивом – во всем угождать Ему. Когда мы приезжаем на вот эту вот конференцию, на конференцию «Решено», нашим главным мотивом должно быть угождать Ему. Я приехал сюда, чтобы моя жизнь стала более угодной Господу, чтобы услышать здесь слово от Господа, что Он хочет изменить в моей жизни, чтобы Он меня обличил, чтобы Он поставил передо мной какой-то новый вызов, которого мне нужно достигать, чтобы Он указал мне, каким путем идти, чтобы моя жизнь была более угодной Ему. Это будет правильным мотивом. Когда вы остаетесь на общение после конференции, тоже правильным мотивом будет угождать Ему. Как я могу сейчас общаться вот с этой группой людей, парней и девушек, братьев и сестер, чтобы угодить в этом Господу? Как я могу послужить этим людям, чтобы мое служение было угодным Господу? Когда вы поедете домой, вернетесь к своей обыденной жизни, кто-то из вас пойдет в учебное заведение, кто-то вернется на работу, вашим мотивом должно быть угождать Ему, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Какая ошибка связана с этой ступенью? С этой ступенью духовного роста связана следующая ошибка – Поверхностность. Это когда мы следуем каким-то религиозным предписаниям, не проверяя своих мотивов. Мы следуем каким-то религиозным предписаниям, мы вливаемся в какую-то рутину духовно-религиозной жизни, и при этом мы не задумываемся над тем, почему мы делаем то, что мы делаем. Мы просто плывем по течению и идем точно так же, как и все, рядом с нами. Просто смотрим вокруг и делаем то же, что делают другие. Ну, в некоторых случаях, конечно, Господь может вас подкорректировать и направить, и провести через этот этап вашей жизни, и потом вы все-таки придете к переоценке своих мотивов. Но некоторые люди, к сожалению, продолжают очень долго оставаться в таком состоянии. И они, не приобретая вот это вот фундаментальное качество добродетели, то есть правильного мотива, они просто продолжают жить поверхностно-религиозной жизнью, исполняя как бы некий ритуал. Ритуал хождения в церковь, ритуал чтения Библии, ритуал молитвы, даже ритуал какого-то служения в церкви. Но они не проверяют своего мотива. И без правильных мотивов это становится лишь поверхностной религиозностью. Поэтому, дорогие друзья, проверяйте свои мотивы. Почему вы делаете то, что вы делаете? Это вторая ступенька в духовном росте, ступенька добродетели. Третья ступень духовного роста – знание. Знание. Дальше пятый стих продолжается такими словами. «В добродетели покажите рассудительность». На месте слова «рассудительность» в греческом оригинале стоит слово «гнозис». Это слово вам хорошо знакомое. Наверняка вы слышали его, если учились где-то в институте, философию или проходили, или даже просто из разных терминов. Ну, например, есть такой термин «диагноз». «Диагнозис», да? Это «через знание» или «распознание». «Гнозис» — это знание. Так вот, самым буквальным образом это слово переводится именно так — «знание». Именно знание является одной из ступенек духовного роста. Вы можете спросить, какое знание? Знание чего? Ну, например, если вы будете получать знания математики или экономики, это вам поможет в духовном росте? Ну, наверное, не сильно, да? Это поможет вам в каких-то других сферах жизни, но не в духовном росте. Какое же знание необходимо для духовного роста? Вот эта вот ступенька, гнозис, стоит между чем и чем? Посмотрите на библейский текст. Между добродетелью, то есть правильными мотивами, как мы уже сказали, стремлением к добру. И после знания идет что? Воздержание, то есть воздержание от зла. И вот между ними поставлена вот эта ступенька знания. Почему? Потому что мы должны знать, что Богу угодно и к чему мы должны стремиться, это добродетель, и что Богу не угодно и от чего мы должны воздерживаться, это следующая ступенька воздержания. И вот знание как раз стоит между этими ступеньками, как бы как разделительная черта. Она делит на зло и добро, она показывает, к чему мы должны стремиться и от чего должны воздерживаться. В общем смысле можно сказать, что для духовного роста нам необходимо познание воли Божьей. И Библия неоднократно говорит, чтобы мы познавали, в чем состоит воля Божья. Чтобы мы стремились узнавать, что Господь говорит нам и чего Он хочет от нас. А где нам открыта воля Божья? Откуда мы можем узнать волю Божью? Из Священного Писания. Из тех самых великих и драгоценных обетований, которые упоминались выше, в первой главе 2 Петра. Именно через них нам дано все потребное для жизни и благочестия, через эти обетования, то есть через Священное Писание. Итак, именно через Писание мы приобретаем то познание, которое нам необходимо для духовного роста. Знание необходимо для духовного роста, потому что любые долговременные изменения в человеке происходит через изменение его мышления. Любые долговременные изменения в человеке происходят через изменение его мышления. Многие люди совершают такую ошибку. Они думают, что изменения происходят через эмоциональное воздействие главным образом. Они думают, что вот если они, и они оценивают как бы степень своего изменения, своего духовного роста, своей близости с Богом по каким-то эмоциональным переживаниям. Нередко можно услышать, как некоторые люди говорят, ну, я поехал вот на эту конференцию, там была такая музыка, и вот когда мы пели, я так почувствовал себя близко к Богу, вот это было настоящее духовное переживание. В чем проблема? Проблема в том, что они... Ну, перепутали, честно говоря, кислое с пресным. Они ошибочно восприняли свой эмоциональный всплеск за духовный рост. Но проблема эмоций в том, что они очень недолговечны. Эмоции очень легко колеблются, быстро изменяются под воздействием разного рода обстоятельств. И даже если мы пережили какое-то очень сильное эмоциональное переживание, оказавшись на какой-нибудь конференции, под влиянием какой-нибудь музыки и так далее и тому подобное, эти эмоции очень быстро схлынут. Даже если они останутся у нас в качестве какого-то воспоминания, и у нас будут какие-то теплые чувства, мы будем вспоминать, о, вот 2 недели назад такое было, о, вот год назад вот это произошло. Это не будет иметь сильного и долговременного эффекта. эмоции схлынут, и мы вернемся к прежнему. На самом деле любые долговременные изменения происходят не просто через какое-то эмоциональное переживание. Любые долгие, стабильные перемены в нашей жизни происходят через изменение нашего мышления. И об этом говорит Священное Писание очень ясно. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Преобразуйтесь, то есть трансформируйтесь, изменяйтесь, преображайтесь, становитесь более похожими на Господа, исполняйте Его волю. Там в контексте говорится о познании воли Божьей, да? Как мы можем измениться таким образом, чтобы исполнять волю Божью? Преобразуйтесь каким способом? Обновлением чего? Ума вашего. Поэтому-то нам так необходимо приобретать знания. Поэтому нам так важно вникать в Священное Писание, чтобы Слово Божье формировало наш ум, наше мировоззрение, наши взгляды, наше сознание, наше мышление. И тогда мы сможем преобразовываться, изменяться через обновление ума нашего. И Дух Святой будет использовать Священное Писание для этого как свой инструмент. О том же самом мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 22-24 стихи. Ефесянам 4, 22-24, где апостол Павел повелевает нам «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Посмотрите сначала на два крайних утверждения. Отложить прежний образ жизни ветхого человека с его грехами и похотями и облечься в нового человека в праведности и святости истины. Апостол Павел здесь приводит пример изменения нашей одежды, смены гардероба. Он говорит «отложить и облечься», то есть снять с себя старую одежду, которая была грязной, неприятной Богу, в его глазах порочные и неугодные ему, снять это с себя как плащ, отбросить, и облечься в новую одежду. Вот этой одеждой являются наши поступки. Прежний образ жизни ветхого человека, как здесь говорится. Образ жизни, вот эта вот старая одежда. Но каким же образом мы можем снять с себя одежду старого поведения и облечься в одежду нового поведения, нового образа жизни, новых практических привычек в нашей постоянной повседневной жизни. Как происходит вот это вот изменение? В серединке поставлено то условие, которое как раз позволяет нам снять с себя старую одежду и надеть новую. И это условие обозначено в 23 стихе. «Обновиться духом ума вашего». То есть сначала должен обновиться наш ум на некоем духовном уровне, и тогда изменится наше поведение, наш образ жизни, и это начнет входить в привычку. Прежде чем изменится образ действий, должен измениться образ мыслей. Некоторые люди высказывают такие возражения. Но разве знание не делает людей теоретиками? Может быть, вы слышали такие возражения, да? Зачем нам приобретать знания, зачем нам учиться, зачем глубоко исследовать Священное Писание? Знание делает людей теоретиками. Вы будете людьми с большими головами, а мы лучше не будем изучать ничего, не будем учиться, мы будем просто действовать. Мы будем людьми с большим сердцем. Но в этом способе рассуждений, вот в этом аргументе есть проблема. Как можно на самом деле делать то, что ты плохо понимаешь? Если ты не исследовал и не изучал, какова воля Божья, то как ты можешь быть уверен в том, что ты волю Божью исполняешь? Итак, не делает ли знание нас теоретиками? Я думаю, что это зависит от мотива. Это зависит от мотива, с которым мы приобретаем знание. Именно поэтому перед знанием была поставлена какая ступенька? Добродетель. То есть то, что характеризует наши мотивы. Сначала нужно приобрести правильный мотив, и потом с правильным мотивом приобретать знания. Если мы приобретаем знания с правильным мотивом, чтобы угодить Богу и исполнять Его волю, то мы не будем становиться теоретиками. Мы будем, наоборот, приобретать из Слова Божьего мудрость, которая будет предостерегать нас от ошибок, умудрять во спасение, и которая поможет нам быть самыми лучшими практиками, если мы приобретаем знания с правильными мотивами. Есть еще одно возражение против знания. Разве знание не делает людей гордыми? В конце концов написано: «Знание надмевает, а любовь назидает». Это уже даже не просто люди какие-то говорят, это в Священном Писании сказано. «Знание надмевает». Так вот, нет ли здесь ошибки, нет ли здесь проблемы? Почему мы говорим о необходимости знания, о важности знания для духовного роста? Ведь знание может сделать человека гордым. И вновь, я думаю, что можно сказать, что это зависит от мотива. Все зависит от мотива, и поэтому на первое место поставлена добродетель. Если мы приобретаем знания с правильным мотивом, с желанием исполнять волю Божью и угождать Ему, то это знание не будет делать нас гордыми, но наоборот, оно будет нас смирять. Давайте вообще посмотрим на контекст вот этого утверждения в 1 Коринфянам 8 главе 1 стихе. 1 Коринфянам 8 глава 1 стих, где сказано: «Знание надмевает, а любовь назидает». Начнем читать с 1 стиха. Там апостол Павел говорит: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Вот эти слова «знание надмевает, а любовь назидает» помещены во вполне определенный контекст. Это контекст обозначен здесь первым предложением. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания». Речь здесь идет о людях, которые использовали свое знание в пику другим верующим, против других верующих, раздражая своим знанием других верующих. Они знали, что идоложертвенное мясо есть не запрещено, и поэтому ели его на показ, шокируя тем самым более слабых верующих. Их проблема была не в том, что они знали больше, чем другие. Их проблема была в том, что они пользовались своим знанием горделиво, не заботясь о благе других людей. Вот в таком контексте, когда мы приобретаем знания просто для себя, чтобы жить в свое удовольствие, не заботясь о других людях и не обращая внимания на их чувства, в таком контексте, конечно, знание надмевает. Далее во втором стихе говорится: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Снова говорится о знании. Люди, о которых здесь говорит апостол Павел, были уверены в том, что знают достаточно. Как он здесь говорит: «Кто думает, что он знает что-нибудь». То есть речь идет о людях, которые говорили: «Так, не надо нам ничего говорить, мы знаем. Мы и так знаем. Ничего нам не говорите, не исправляйте нас». Так вот, вот эти вот люди думали, что они знают достаточно, и поэтому они не принимали коррективы от других верующих. И это очень большая проблема. Тот, кто не принимает корректив, показывает, что ничего еще не знает так, как должно знать. Как мы здесь прочитали: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Вновь мы видим, что проблема не в том, что они знали слишком много. Проблема в том, что они не знали достаточно. Ничего еще не знает, говорит апостол Павел, как должно знать. Им еще предстояло приобрести больше знания, узнать, как должно это знать. Ну и, наконец, третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано что? Знание от Него». Кто любит Бога, тому дано знание от Него. В том же самом контексте, где апостол Павел говорит «знание надмевает», он говорит, что любящему Бога дано знание. Для чего? Чтобы его сделать надменным? Неужели Бог дает знание просто как искушение, чтобы нас сделать надменными и гордыми? Ну, конечно же, нет. Любящие Бога – это не те, кто ничего не знает. Напротив, любящим Бога дано знание от Него. Дело в том, что знание может исходить из разного источника. Есть знание человеческое, которое вызывает надменность, гордость и пренебрежение другими людьми. А есть знание от Бога, которое приводит к смирению. Таким образом, мы видим вновь, что проблема не в самом по себе знании. А проблема в том, во-первых, откуда мы берем это знание, человеческое или же от Бога. А во-вторых, проблема в том, как мы пользуемся этим знанием. Либо в своих эгоистических интересах, и тогда знание надмевает. Либо для служения другим людям и угождения Богу. Тогда это знание не делает нас надменными, но наоборот смиряет. Итак, любящим Бога дано знание от Него. Давайте еще раз повторим. Как мы приобретаем знание от Бога? Каким образом нам дано знание от Него? Дает ли Бог знание в отрыве от Священного Писания? В настоящее время нет. Конечно же, в настоящее время Господь дает нам знание только через Священное Писание. И поэтому нам очень важно для духовного роста приобретать знание Слова Божьего. В послании к Колоссянам, 3 главе 16 стихе сказано, Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякую...» Ну? «Премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Христово или слово о Христе, которое, конечно же, берется из Священного Писания, апостолы о Христе проповедовали именно из Священного Писания, должно вселяться в нас как? Обильно. То есть должно быть много Слова Божьего в нашей жизни, и оно должно вселяться в нас со всякую премудростью. Это значит, что нам нужно размышлять над тем, что мы читаем. Не просто прочитывать по определенному плану. То есть я ничего не имею против планов, да, кто читает по плану Библии, это все хорошо. Но этим нельзя ограничиваться, нужно идти дальше. Нужно приобретать премудрость. Слово Христово довселяется в вас обильно со всякую премудростью. Мы прочитываем определенный текст Священного Писания, даже если вы читаете по плану несколько глав в день, хорошо, прочитайте несколько глав, но затем размышляйте над этими главами. Приобретайте премудрость, думайте о взаимосвязи библейских слов и повелений, размышляйте, чему Господь вас учит. Пусть Слово вселяется в вас не просто обильно и поверхностно, но обильно и со всякую премудростью. И если вы не читаете Библию по плану, а просто читаете подряд, как у вас получится, по нескольку, может быть, стихов в день, все равно можно читать даже по нескольку стихов в день, и Слово Христово будет вселяться в нас обильно и со всякой премудростью, если мы будем обильно размышлять над этим Словом. Начало поклонения Богу – это книга псалмов, или по-другому можно сказать, поклонение Богу – это книга псалмов. И начало поклонения Богу – это первый псалом. И вот самый первый псалом – полагающий начало поклонения Богу, то есть любой духовной жизни, любому общению с Господом. Этот первый псалом содержит такие слова. Кто блажен в своей духовной жизни? Кто счастлив? Блажен муж, который не делает определенные вещи, а дальше, но в законе Господа воля его. Воля – это правильный мотив. В законе Господа не просто глаза его, что он прочитывает их каждый день. В законе Господа не просто эмоции Его, в законе Господа воля Его. То есть Он имеет правильный мотив, Его сердце направлено к Божьему закону, преклонено перед Божьим законом. Это как раз та самая предыдущая ступенька добродетели, о которой мы с вами говорили, стремление угождать Господу. Вот в законе Господа воля Его, и дальше о законе Его, что Он делает? Размышляет Он как много? День. И ночь. Это и есть Слово Христово, да вселяется в вас обильно. И Он над этим законом размышляет день и ночь обильно, и Он размышляет, Он вникает в Него. Это и есть со всякую премудростью. Дорогие друзья, если мы с вами пропускаем чтение Священного Писания, если мы читаем не каждый день, если мы периодически забываем об этом, и у нас могут проходить дни, может быть, даже несколько дней без чтения Слова Божьего, то как вы думаете, будет ли у нас успех в духовном росте? Будем ли мы преображаться в образ Христов? Нет. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он через день Нет, каждый день, и даже не просто каждый день, а день и ночь. То есть на протяжении дня его жизнь наполнена возвращающимся, повторяющимся размышлением над Словом Божьим. Вот такой человек будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. То есть такой человек будет духовно свеж, зелен, плодовит. Он будет приносить плод Святого Духа вовремя, вовремя, то есть соответственно своему возрасту. Если он младенец во Христе, он будет приносить плоды, характерные для младенцев. Если ему уже 5 лет во Христе, у него будут плоды, которые должны появиться к 5 годам. Если он 20 лет во Христе, у него будут плоды, характерные для 20-летнего возраста. Он будет приносить плод свой во время свое. При том условии, что в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Если же мы этого не делаем, если мы пропускаем вот эту третью ступеньку духовного роста, ступеньку знания, то есть вникания в Слово Божье, размышления над Словом Божьим, то тогда мы будем терпеть, конечно, неудачу. Какие ошибки связаны с третьей ступенью? Таких ошибок я бы выделил 2. Во-первых, это невежество. Невежество. Это когда мы в духовной жизни движемся по неправильным ориентирам. Мы основываемся на ложных учениях. Мы вникаем не в Слово Господа, а во что-то другое, в какие-то другие источники. Мирские ли это источники? Или околобиблейские источники, человеческие источники? И в результате получается, что мы ориентируемся на уже ошибочные направления. Мы идем ошибочной дорогой. Или иногда бывает, мы ни на что конкретно не ориентируемся, мы идем как получится. Без всяких ориентиров, на ощупь. В таких случаях мы сами себе ориентир. Мы думаем, что мы себя направим, как нам нужно идти, мы правильно сделаем выбор, мы верную дорогу изберем. Но без приобретения библейских знаний у нас в голове каша. У нас нет правильного понимания библейской истины. Чем это исправляется? Это исправляется систематическим изучением библейского учения. Позвольте спросить вас, изучаете ли вы Библию систематически? В своей церкви? Хорошо, если звучат у вас проповеди, в которых систематически излагается библейское учение. Если нет, может быть, на малой группе, может быть, на домашней группе вы систематически изучаете какой-то библейский текст. Если даже такой возможности у вас нет, может быть, вы оказались в такой ситуации, где в церкви нет систематического объяснения Божьей истины. Это недостаток, но вы можете исправлять этот недостаток самостоятельно. Может быть, вы слушаете проповеди по интернету, может быть, вы слушаете аудиопроповеди, может быть, вы читаете хорошие книги, которые позволяют вам вникать в библейское учение. Это очень важно. Изучаете ли вы Библию систематически? Вникаете ли вы в библейские доктрины? Еще один недостаток, связанный с этой ступенью, или еще одна ошибка, это дистрофия. Дистрофия. Дело в том, что Слово Божие – это не только источник правильной информации для нашей духовной жизни. Но это еще и духовная пища. Слово Божие – духовная пища. Помните, Петр говорит в другом послании, в первом послании, «Возлюбите чистое словесное молоко». То есть чистое молоко Слова Божьего, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы сможете возрастать духовно, лишь если вы любите молоко Божьего Слова. Вот не случайно Писание сравнивается с молоком. Как молоко питает младенца, точно так же и христианин питается Словом Божьим, его душа питается Словом Божьим для своего духовного возрастания. Когда мы недополучаем духовного питания Словом Божьим, особенно если это происходит систематически, то у нас возникает духовная дистрофия. Что происходит с человеком, который недополучает питания? Просто представьте себе в физическом отношении. Представьте себе какого-нибудь человека, ну вот ребенка возьмите. Я по первому образованию врач-педиатр, правда, я вспоминаю об этом только тогда, когда мне удобно. Но вот сейчас удобно, я сейчас вспоминаю. Так вот, представьте себе ребенка, который заболел, какой-нибудь инфекцией заразился. И вот представьте себе, что он не получает питания. Аппетит у него пропал, он ничего не ест, ему ничего не дают, никакое питание дополнительно не назначают, не вводят. И вот Он пытается бороться с вирусами. Но что будет? Какой будет результат, если его вообще не кормить? Сможет он побороть эти вирусы? Ну нет. Рано или поздно от недостатка питания в его организме не останется сил. Его иммунная система настолько ослабеет, что она не сможет уже никак бороться ни с какой инфекцией. Что бы вы ни делали. И даже если вы назначите антибиотики, ну пусть не при вирусах, да, я еще помню, что есть разница. Вот. Но даже если, допустим, там пошло осложнение, какая-то пошла бактериальная инфекция, вот вы назначили антибиотики. Но если вы ребенка не кормите, то антибиотики ничего не изменят. Он умрет. Так же и в нашей духовной жизни. Когда мы недополучаем духовного питания, у нас возникает духовная дистрофия. Мы пытаемся бороться с бактериями наших грехов, а наш духовный организм все больше и больше загибается. Мы терпим неудачу. У нас возникает распространенная греховная инфекция. Мы впадаем в разного рода грехи, мы снова и снова наступаем на те же грабли. Наш характер не изменяется. Мы применяем антибиотики. Ну, например, духовный антибиотик такой, как душепопечение. Мы применяем духовные антибиотики и душепопечение, а исход все равно летальный. Почему? У организма нет сил бороться. Он недополучает питания Словом Божьим. Дорогие друзья, вы обязаны питаться Словом Божьим каждый день. Иначе ничто другое не принесет вам пользы и исцеления. Это очень важная ступень духовного роста, приобретение знания из Божьего Слова. Поэтому позвольте спросить вас, питаетесь ли вы Библией каждый день? Следующая ступень духовного роста – воздержание. В рассудительности, как здесь сказано, покажите 6 стих уже, что? Воздержание. То есть после знания, рассудительность – это знание, следующая ступенька – это воздержание. Когда мы узнаем, что Богу угодно, что нет, мы вникаем в Его Слово, в Его волю, мы знаем, что Господь запрещает нам, и от чего мы должны воздерживаться. Соответственно, мы должны воздерживаться от греха. И Писание призывает нас прикладывать к этому усилия. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 29-30 стихах Христос говорит, «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Мы не будем подробно сейчас размышлять над этим стихом, у нас и времени не остается уже, но подумайте, Христос не просто говорит о каких-то таких вот банальных вещах, Он использует шокирующую иллюстрацию. Он не просто говорит, если грех соблазняет тебя, то отвернись от него. Это было бы просто обычной констатацией факта. Это было бы правильно. Но Христос не просто вот так вот обычно констатирует факт. Если грех соблазняет тебя, отвернись от него. Он говорит, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Он использует шокирующую иллюстрацию для того, чтобы подчеркнуть, что борьба с грехом может быть и часто является болезненной и требующей от нас серьезных жертв и связанной с серьезной болью, когда мы действительно что-то отрываем от себя и от чего-то отказываемся. И это нормально, и это правильно. И так оно происходит, и по-другому быть не может. Вырви его и брось от себя. С этой ступенью духовного роста, со ступенью воздержания связана такая ошибка, как лень. Мы не прикладываем достаточных усилий к тому, чтобы отрезать грех и отбросить его от себя, чтобы удалить грех из своей жизни. Мы думаем, что все должно произойти само собой, и забываем вот об этом важном аспекте библейского учения. Во втором послании Петра сказано, как мы уже читали, теперь объединим несколько стихов вместе. Там сказано, прилагая к этому все старание, покажите в знании воздержание. Все эти ступеньки предваряются вот этим условием, прилагая все старание. То же самое относится и к воздержанию. Мы должны к воздержанию приложить все старание. То есть для противостояния греху требуются огромные усилия. И это правильно. И человек должен прикладывать усилия. И это волевая работа. И по-другому быть не может. Прилагая все старание, приложите к знанию вашему воздержание. Когда мы не прикладываем достаточных усилий, мы не вырываем глаз и не бросаем от себя, а мы замазываем глаз какой-нибудь мазью и думаем, авось само пройдет. А оно не проходит, потому что требуется вырвать и бросить от себя. Это требует реальных усилий, и это нередко происходит через боль. Конечно, в этом есть Божья поддержка, в этом есть огромная Божья благодать. И без Божьей благодати мы не смогли бы оторвать и отбросить от себя. Своими силами это невозможно, полагаясь лишь на человеческие усилия, на человеческий закон, на силу своей воли и так далее. Но тем не менее Господь и не будет давать нам благодать, если мы не прикладываем усилий вот в этом конкретном вопросе. Потому что сказано, прилагая все старание, покажите в знании воздержание. Следующая ступень духовного роста – это терпение. К воздержанию нужно добавить терпение, как говорит дальше 6 стих. В чем проявляется терпение? Это терпение в воздержании от греха, это терпение в преодолении жизненных трудностей и неудач, это терпение в уповании на Бога. Если мы воздерживаемся от греха, но не проявляем в этом терпение, то будет ли у нас успех? Ну, допустим, вы боретесь с каким-то конкретным грехом. Допустим, многие молодые люди борются с грехом порнографии, скажем об этом прямо. Вы боретесь с этим грехом, и вот вы думаете, вы воздерживаетесь, вы прилагаете усилия, и у вас ничего не получается. И вы потом раз, 5 минут повоздерживались и перестали. Будет ли у вас успех в духовном росте, в победе над грехом? Нет. Почему? Потому что к воздержанию нужно добавить что? Терпение. Ошибка, связанная с этой ступенью, ее можно назвать пораженчество. Пораженчество. Это когда мы слишком быстро сдаемся. Мы немного поборолись с грехом, у нас не получается, и мы думаем, эх, наверное, я какой-то не такой, как все. Ну ладно, буду грешить. И мы вроде находим себе оправдание в том, что не получилось с первого раза. Все равно грех слишком сильно меня тянет. Все равно вот тот или иной выбор в моей жизни слишком привлекательным кажется. Да, я знаю, что это не угодно Богу, но меня слишком тянет. Я не могу избавиться от этой тяги. Значит, я, наверное, не такой, как все. Ну ладно, пойду грешить. Пораженчество. Или мы несколько дней почитали Библию, устали от этого, не испытываем особой тяги и думаем, ну ладно, что-то у меня нет желания, не буду читать Библию. Не проявляем терпения. Или несколько раз пробовали продолжительно помолиться. Мы слышали, что некоторые другие люди проводят полчаса на коленях, час на коленях, а то и больше. И мы думаем, ну-ка попробую я помолиться продолжительное время. Что-то у нас колени заболели, что-то мысли закончились, что-то мы отвлеклись, и нам потом это надоело. И мы думаем, ну ладно, наверное, это не для меня. И мы слишком быстро сдаемся. Мы как раз застреваем на вот этой вот ступени, ступени терпения. Добавьте к вашему воздержанию терпение. Следующая, 6-я ступень духовного роста – это благочестие. Благочестие. В терпении покажите или к терпению добавьте благочестие, как в конце 6 стиха мы читаем. Что такое благочестие? Благочестие, оно как бы немножечко основывается на предыдущих ступенях. Благочестие основывается и на терпении, и на воздержании. Благочестие можно определить следующим образом. Благочестие – это терпеливое воздержание от греха в разных сферах жизни. Благочестие – это терпеливое воздержание от греха в разных сферах жизни. Видите, как мы объединяем между собой предыдущие ступеньки. Воздержание, терпение. Иными словами, благочестие – это подчинение всех сфер нашей жизни Богу. Если мы воздерживаемся от одного греха и проявляем в этом терпение, но при этом свободно грешим другими грехами, можно ли нас назвать благочестивыми? Нет. Благочестие – это тогда, когда мы все сферы своей жизни подчиняем Господу. Когда мы во всех сферах своей жизни терпеливо воздерживаемся от греха. В сфере мыслей терпеливо воздерживаемся от греха, боремся, находимся в состоянии постоянной борьбы. В сфере отношений с Богом мы терпеливо воздерживаемся от греха. То есть мы прикладываем усилия к тому, чтобы быть в общении с Господом через Священное Писание, через молитву. В семейной сфере мы терпеливо воздерживаемся от греха, мы приводим в порядок эту сферу своей жизни, поступаем праведно по отношению к жене, к мужу, к детям, к родителям. В сфере отношений с друзьями мы терпеливо воздерживаемся от греха, стараемся правильные отношения выстроить с друзьями. В сфере работы стараемся работать честно. В сфере уплаты налогов стараемся исполнять закон. В сфере отношений с церковью стараемся наладить правильные отношения с церковью, живя церковной жизнью, исполняя какое-то служение. И вот тогда, когда мы все сферы своей жизни приводим в порядок, то есть в разных сферах своей жизни терпеливо воздерживаемся от греха, тогда можно сказать, что наша жизнь приобретает благочестие, возрастает в благочестии. Ошибка, связанная с этой ступенью, это однобокость. Когда мы пытаемся наладить что-то одно, но упускаем из виду другие сферы жизни. Когда мы концентрируемся на чем-то одном, а на другие вещи закрываем глаза. Ну, например, нередко бывает так, что мы концентрируемся лишь на своем внутреннем мире, на своих внутренних реакциях. Нам кажется, что если нам удалось достичь мира и гармонии в сердце, которые не нарушаются внешними бурями, то мы вроде бы уже достигли успеха в духовном росте. Но это может быть не так. Это может быть не так, если мы концентрируемся только на этой сфере и забываем о внешних вещах, пренебрегаем конкретными поступками, конкретными обязанностями. Благочестие – это не просто состояние нирваны, когда мы способны сохранять внутренний мир, несмотря на бури и штормы. Благочестие – это праведность, приложенная ко всем сферам жизни. Это праведность, проявляемая в конкретных делах, в конкретных поступках, в праведных поступках, в праведных словах, в праведных действиях, в праведных решениях, которые мы принимаем. Только тогда нас можно назвать благочестивыми. Если же мы только достигли состояния нирваны, но не делаем правильных вещей, то это не благочестие, мы попадаем в ловушку. В ловушку, которую на пути нашего духовного роста расставляет враг. По-другому можно сказать, что благочестие – это праведные поступки, которые входят в привычку. Благочестие – это праведные поступки, которые входят в привычку в хорошем смысле этого слова, то есть становятся образом жизни. Следующая, седьмая ступень духовного роста – это братолюбие. В седьмом стихе здесь сказано: «В благочестии покажите братолюбие», то есть к благочестию добавьте братолюбие. Что такое братолюбие? Братолюбие – это любовь к братьям, ну и сестрам тоже. Любовь к братьям и сестрам, то есть к верующим. Любовь к Церкви Божьей, которая включает в себя братьев и сестер, включает в себя всех христиан. Вообще, братолюбие в Священном Писании – это не только любовь к братьям и сестрам вашей поместной общины. И даже, открою вам по секрету, не только любовь к братьям и сестрам вашего церковного союза. Ну, для большинства из нас это, наверное, союз ЕХБ. Братолюбие – это любовь ко всем братьям и сестрам. То есть ко всем детям Божьим, возрожденным, даже из других церковных союзов. И эта любовь к братьям и сестрам, она обязательно проявляется в чем? В делах. Об этом говорит первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна очень много говорит о братолюбии. Братолюбие является одной из тем, которая пронизывает собой первое послание Иоанна. Там говорится о признаках того, что мы являемся детьми Божьими, и один из ключевых признаков – это братолюбие, любовь к братьям и сестрам. И вот там говорится, в частности, это 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». До этого приводится иллюстрация. «Кто, имея достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Можно ли назвать братолюбивым человека, который имеет возможность помочь, но отказывается, не помогает? Нет, его нельзя назвать братолюбивым. Иными словами, братолюбие в учении Писания, в частности, в первом послании Иоанна, это всегда любовь, проявляемая в делах, на практике. Как любовь проявляется в нашей церковной жизни? Она проявляется в делах нашего служения. Братолюбие проявляется в том, что мы делаем для церкви, в том, какое служение мы несем, в том, когда мы вкладываем свои силы, свое время, свои средства для того, чтобы послужить братьям и сестрам. Итак, братолюбие – это всегда связано с церковным служением. С церковным служением я имею в виду не обязательно в каком-то официальном смысле, не обязательно у вас должен быть какой-то статус, какая-то должность, но просто с тем, что вы делаете в церкви, для других верующих. Это всегда любовь, проявляемая на практике в делах. И вот теперь, поняв это, давайте немножечко подумаем, почему список духовных качеств, вот этого процесса духовного роста, не останавливается на благочестии? Кажется, благочестие – это уже такое достижение, если мы не грешим во всех сферах нашей жизни. Как мы уже говорили, терпеливо воздерживаемся от греха во всех отношениях, во всех сферах нашей жизни, то, кажется, мы уже достигли вершины. Почему же список не заканчивается на братолюбии? На благочестии. Разве не благочестие является высшей ступенью духовного роста? Оказывается, нет, не благочестие. Дело в том, что все предыдущие качества теоретически можно достигать для себя. Можно верить для себя, ну, чтобы было легче жить. Стремиться к добру для себя, чтобы чувствовать себя хорошо. Приобретать знания для себя, чтобы быть умным. Воздерживаться от греха для себя, чтобы избежать лишних проблем. Быть терпеливым для себя, чтобы легче было переносить трудности. Быть благочестивым для себя, чтобы собой гордиться. Но наше внимание в процессе духовного роста должно перейти с себя на других людей. А это как раз присуще любви. Как в другом месте дается такое определение. Любовь не ищет своего. Любовь переносит наше внимание с себя, с зацикленности на себе, на других людей. Поэтому высшая цель духовного роста – это не благочестие. То есть не просто воздержание от греха. Высшая цель идет дальше. Это любовь. Точнее сказать, духовный рост не останавливается на благочестии, он идет дальше благочестия к любви. Ошибка, связанная с этой ступенью, это бездействие. Как мы сказали, любовь обязательно проявляется в конкретных делах служения для церкви, и ошибка, связанная с этим, это бездействие, когда мы не служим в церкви. Иногда мы думаем, ну подожди, я сначала разберусь со своими проблемами, я сначала налажу все до конца, всю свою жизнь, и вот когда моя жизнь станет полностью праведной и святой, тогда я начну что-то служить, что-то делать для церкви. В этом есть проблема. Почему? Потому что братолюбие само по себе является ступенькой в духовном росте. То есть братолюбие способствует духовному росту. Когда мы начинаем служить для других людей, мы получаем больше благодати. Когда мы начинаем служить для других людей, если мы это делаем с правильным мотивом, с желанием угождать Господу, то мы получаем больше помощи в нашем собственном духовном росте и возрастаем больше. Поэтому, служа другим людям, мы возрастаем. Служа другим людям, мы продолжаем освящаться от греха. Следующая ступень духовного роста и последняя, на которой мы остановимся, это любовь. В братолюбии покажите любовь. Чем любовь отличается от братолюбия? Своей шириной. Братолюбие сосредоточено на ком? На церкви, братья и сестры. А любовь, как следующее качество, оно идет дальше, оно идет шире. Любовь более широкая. Это уже не только братолюбие, любовь к братьям и сестрам, но любовь включает в себя и неверующих людей, и чужих людей, то есть тех, кого мы не посчитали друзьями, братьями и сестрами. Любовь включает в себя всех и даже врагов. Ошибка, связанная с этой ступенью, это ошибка избирательности. Избирательность. Это когда мы готовы проявлять любовь лишь по отношению к тем, к кому нам удобно проявлять любовь. Кого мы, условно говоря, для себя решили считать своими братьями. Мы думаем, так, этот человек моим братом не станет, или там вот эта сестра моей сестрой не станет. Ну, в том смысле, что она не будет никогда для меня близкой, она никогда, или он там не будет никогда моим близким другом. Поэтому я от него и от нее отгорожусь, и я сосредоточусь на своем круге общения, вот к ним я буду проявлять любовь. Это серьезная ловушка, ловушка, в которую сатана ловит верующих, потому что они не могут эффективно возрастать духовно без вот этого последнего качества. Это последнее качество как бы связующее звено для всей этой лестницы. Без него и остальная лесенка развалится. Конечно, наше братолюбие, если мы концентрируемся только на тех людях, кого нам удобно любить, оно становится эгоистичным и потому неправильным. Помните, как говорил Христос о фарисеях? Он говорил, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не можете войти в Царство Божие. И потом он говорил о любви. Если вы любите только любящих вас, то какая вам за это награда? Не это ли делают и язычники? Вот фарисеи поступили так, они любили только любящих, то есть они свою любовь зауживали на тех, к кому было удобно проявлять любовь. Но Писание повелевает нам любить даже врагов, как говорил Христос. А я говорю вам, любите врагов ваших, Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного. Итак, дорогие друзья, мы сейчас рассмотрели 8 ступеней духовного роста. Вера, добродетель, которая характеризует наши мотивы, знание, воздержание от греха, терпение, благочестие, то есть приведение всей нашей жизни в порядок, братолюбие и любовь. Некоторые из вас смотрят на эти ступеньки духовного роста и думают, библейские требования очень высоки. Господь поднял для нас планку очень высоко. Смогу ли я когда-то эту планку преодолеть? Смогу ли я все эти качества достигать? Смогу ли я возрастать в этих качествах? Действительно, своими силами мы этого не сможем сделать. Как-то один отец работал за столом, и он отправил своего сына на второй этаж. Ему нужно было принести большую книгу. Он сказал: «Сынок, вот там на столе лежит большая книга, принеси ее мне». И через несколько минут, сын у него был маленький, через несколько минут он услышал голос сына, который тихонько плакал наверху лестницы. Услышав, он, конечно же, встревожился, и он спрашивает у своего сына: «Сынок, что случилось?» «Папа, прости», – отвечает сын, – «книга слишком тяжелая». Ну и тогда отец поднялся наверх, взял книгу, а также и сына под мышку, и спокойно спустился вниз. Дорогие друзья, вот это вот делает с нами Господь. Когда мы смотрим на Его требования, на вот эти вот качества духовного роста, которые должны в нас быть и умножаться, мы думаем: это слишком тяжелый груз для меня. Я не могу с ним сам справиться, я не могу его понести. Но помните, что рядом с вами есть могущественный Небесный Отец, который способен подняться к вам, встретить вас в месте вашего затруднения, взять вас под мышку вместе с этим грузом, который вы должны нести, и понести вас. «Ибо иго мое благо, — говорил Христос, — и бремя мое легко». Потому что Он Сам несет это бремя. Потому что Он Сам впрягается в это иго. Не мы одни тянем эту упряжку, но Он стоит рядом с нами и со всей своей всемогущей силой тянет ее вперед. Поэтому не отчаивайся, дорогой брат, не отчаивайся, дорогая сестра. Господь рядом с тобой, как говорил апостол Павел, послание к Ефесянам, 3 глава, 20-21 стихи. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Это говорится в контексте духовного роста. Не просто в контексте каких-то наших достижений, какие мы там спортивные результаты покажем, как на работе мы продвинемся. Нет, контекст говорит о духовном росте. «Тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем, кто способен взрастить нас духовно своей могущественной силой, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Аминь». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твою милость к нам. Слава Тебе, что Ты не сокрыл от нас механизмы духовного роста, каким образом мы возрастаем в образ Иисуса Христа и все более и более уподабливаемся Тебе. Слава Тебе, что Ты открыл нам Твою истину и не оставляешь нас Твоей благодатью. Мы сознаем, что самим нам это не под силу. Мы прикладываем усилия, мы готовы прикладывать усилия. Прости нам нашу лень там, где нам не хватает усердия, внимания к каким-то аспектам нашей духовной жизни. Прости нам и помоги нам, Господь. Укрепи нас, соверши в нас действующую в нас Твоею силу несравненно больше всего, о чем мы просим даже сейчас, о чем мы помышляем, о чем мы можем мечтать. Взрасти нас в образ Иисуса Христа и приготовь нас к Твоему пришествию и к встрече с Тобою. Аминь.